Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа Владимира Тольца «Медаль за город Будапешт» к 40-летию венгерских событий из цикла «20-й съезд». Впервые в эфире 13 ноября 1996 года.
«20-й съезд». В эфире 10-я передача, посвященная его 40-летию.
Мы понимали, что 20-й съезд – это даже не полуправда, это, может быть, 1/10 правды. Венгерскую революцию мы воспринимали как свою собственную. Если подобное возможно в одной коммунистической стране, то рано или поздно это должно докатиться и до нас.
Борис Пустынцев. Награжденный в свое время тюремным сроком за поддержку венгерского восстания. А сравнительно недавно, за то же самое, одним из высших орденов Венгерской республики. Танковое подавление Венгрии осенью 56-го оказалось лишь первым промежуточным балансом того долгого, последнего и решительного боя, началом которого послужила антисталинская речь Хрущева на 20-м съезде. Об этом и пойдет речь в передаче «Медаль за город Будапешт». Последняя передача из цикла «20-й съезд».
И на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Мы продолжим через 2 минуты.
Медаль за город Будапешт.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости и эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
«20-й съезд» – 10-я передача, посвященная его 40-летию. Сегодня речь пойдет об исторической парадигме 56-го года. От тайно антисталинского февраля до открыто антинародного ноября, когда в крови было подавлено венгерское восстание против коммунизма. Оба эти события, отделенные друг от друга 8 недолгими месяцами 56-го года, оказались решающими для многих из участников того долгого, последнего и решительного боя, в результате которого рухнул мировой государственный коммунизм.
Мы вспомним наши годы молодые и наших песен звонкие слова. Надежда мира, сердце всей России, Москва, столица моя, Москва.
В 40-ю годовщину Венгерской революции 56-го года в передачах «Радио Свобода» о них уже рассказывали люди самые разные. венгерские участники событий, иностранные наблюдатели, тогдашние советские цекисты и чекисты, люди военные, участвовавшие в подавлении восставших венгров, и их политические референты в штатском. Нельзя не признать, что их весьма ценные для истории сегодняшние воспоминания сильно трансформированы 40-летней дистанцией, сегодняшним общественным и их личным восприятием тех далеких событий. В отличие от этих воспоминаний, уникальный звуковой документ, с фрагментами которого я хочу познакомить вас сейчас, не несет на себе печати искажений такого рода. Целиком он прозвучал в эфире лишь единожды, ровно 40 лет назад, 11-12 ноября 1956-го. Это обзор октябрьских и ноябрьских 1956 года передачи радио «Освобождение», так тогда называлась «Свобода».
Говорит радиостанция «Освобождение».
«18 октября Исполнительный комитет Союза венгерской молодежи потребовал от правительства упразднения обязательных курсов по марксизму-ленинизму во всех университетах. 19 октября орган Союза венгерской молодежи, газета «Сабат и Фьюшок», опубликовала заявление, в котором говорилось, что венгерские студенты твердо решили бороться за свободу. Вечером 19 октября 3000 студентов Сегединского университета заявили на публичном митинге, что они отказываются принимать какое-либо участие в работе Союза венгерской молодежи и намереваются создать свою собственную, независимую от партии и правительства, организацию. Вечером 22 октября Будапештское радио передало резолюцию, принятую на митинге студентов Будапештского университета. В резолюции студенты требовали немедленного восстановления им Ренать на посту председателя Совета министров. Во вторник 23 октября Союз венгерских писателей опубликовал резолюцию, в которой требовалось, чтобы все советские войска покинули Венгрию. В тот же день к 16 часам на площади генерала Бема собралась 100-тысячная толпа студентов, рабочих, интеллигенции. Вскоре эта толпа двинулась к зданию парламента. Другая толпа заполнила площадь имени Сталина. Большая группа студентов и рабочих попыталась свалить стоящую на этой площади статую Сталина. Органы госбезопасности старались воспрепятствовать этому. Раздались первые выстрелы. Началось народное восстание.
Как же воспринимали венгерские, а до того польские события в Москве, в Советском Союзе? Те, кого, как и восставших венгров, воодушевил антисталинский пафос 20-го съезда. А это прежде всего была молодежь, студенческая молодежь. Рассказывает историк, бывший политзаключенный Николай Абушенков.
В студенческих группах университета, во всяком случае в студенческих группах исторического факультета, в общежитии буквально проходили постоянные митинги с участием венгерских коллег. Тогда было очень много венгерских студентов и аспирантов, в том числе и у нас на историческом факультете. Проходили такого рода митинги и в общежитии на Ленинских горах. Разумеется, большинство венгров, поляков выступали в защиту своей революции, своих преобразований. Наши студенты слушали, чаще всего поддерживали. Те, кто был против, молчали. Если партийная организация направляла туда своих представителей, представители отмалчивались в лучшем случае. Некоторые пытались выступать, но тут же были биты. Это было не только в Московском университете. Я вдруг вспомнил своего коллегу по лагерю, харьковского инженера Ваню Леонтьева, который, будучи студентом то ли радиотехнического техникума, то ли радиотехнического института, пришел числа 24-25 числа на лекции и произнес исторически знаменитую фразу, которую приписывали Николаю Первому. только в другом значении. Господа на коней. В Венгрии революция. Так вот он пришел в университет, в аудиторию студенческую, и немножко, так сказать, склонный к фразе, бросил опять-таки «Господа на коней, в Венгрии революция», но только уже в прямо противоположном значении, за что и получил свои 2, то ли 3 года. Сначала 7-8, потом смилостивились и дали, оставили ему 2-3 года. И таких людей в лагере был не один, не два, а десятки людей.
Не менее интенсивно, но, разумеется, иначе, нежели в студенческой среде, обсуждались венгерские события в эти дни 56-го в Кремле. Недавно обнародованные российским историком Вячеславом Середой записи дискуссий на президиуме ЦК КПСС, который вел зав. Общим отделом ЦК Владимир Малин, показывают, как непросто складывалось кремлевское решение о вооруженном вмешательстве в венгерские дела. Ночью 23 октября об опасности такого варианта своих коллег по президиуму предупреждал Анастас Микоян. Вячеслав Середа рассказывает.
Микоян тогда прямо им сказал: «Вмешаемся, попортим себе дело». Пусть венгры сами наведут порядок. Ну, естественно, никто из хрущевского руководства эту идею не поддержал. А вот последующие дни в Кремле, конечно, господствовали настроения растерянности, граничившие с паникой. Они отдавали себе отчет, что это общественное движение колоссального масштаба, в котором участвует практически чуть ли не все население. Поэтому, собственно, здесь сразу возникло 2 сценария. Один сценарий – попробовать пойти на компромисс и уступки, на котором поначалу настаивали достаточно много членов советского руководства. Единственный Ворошилов, Климент Ефремович, он с начала и до конца поддерживал только идею самым жестоким образом подавить все то, что началось в Будапеште.
Проработка военного варианта замирения Венгрии началась еще летом. После июльского инспекционного визита в страну группы офицеров и генералов советского генштаба во главе с генералом Антоновым. 20 июля 1956 года был утвержден план боевых действий особого корпуса советской армии в Венгрии на случай поддержания общественного порядка. Кодовое название – план «Волна». 23 октября корпус в соответствии с этим планом был приведен в состояние боевой готовности. Однако советское военное командование не полагалось лишь на силу этого воинского контингента, рассказывает военный историк Александр Кыров.
На территории Советского Союза в 21 час 45 минут 23 октября в боевую готовность были приведены две дивизии. Дивизии получили задачи на совершение марша в сторону Венгрии, а 315-й стрелковый полк 128-й дивизии получил приказ, если понадобится, с боем прорвать советско-венгерскую границу и обеспечить продвижение главных сил. В 23 часа войска корпуса получили приказ на действие по плану «Волна». Буквально через полтора часа приводится в боевую готовность 33-я механизированная дивизия, которая находилась на территории Румынии, получает задачу на подавление контрреволюционного мятежа. К 5 часам утра силы корпуса вступают в Будапешт, начинаются бои.
Обратимся снова к звукосаписи 40-летней давности.
В 13 часов 15 минут по среднеевропейскому времени радиостанция города Дунапентеле, бывший Сталин-Вараш, передала воззвание венгерского народа ко всем народам свободного мира. В воззвании говорилось: «Советские войска начали агрессию против венгерского народа. Мы просим, чтобы Организация Объединенных Наций оказала нам немедленную помощь». Радио Дьор передало следующее воззвание. «Внимание, внимание, внимание! Мы обращаемся ко всем народам мира! Помогите нам! Венгрия умирает! Грохот советских танков раздается по всей нашей стране! Во имя правды, во имя человеческого достоинства, во имя свободы, помогите нам! Мы ждем вашей братской помощи!»
Несколькими минутами позже Свободная радиостанция имени Кошута передала новое обращение к солдатам-офицерам Советской Армии. Передаем это обращение, записанное радиостанцией освобождения.
Внимание, внимание! Советские солдаты, офицеры, друзья! Поймите нас, мы не хотим снова фашистский режим.
Для лучшей слышимости мы повторяем это обращение. Внимание, внимание! Советские солдаты, офицеры, друзья! Поймите нас! Мы не хотим снова фашистского режима. Мы хотим мира. Мы хотим свободы. Между нашим венгерским народом и советскими народами нет никаких противоречий. Мы хотим для нашего народа того же, что и вы. Свободы и независимости.
Радиостанция венгерских повстанцев «Радио Ракачи» передала следующее воззвание к советским войскам Венгрии. Советские солдаты! Вы сами видите, что вы сражаетесь не против помещиков, капиталистов и буржуев, а против всего венгерского народа, который борется за те же идеалы, за которые ваши отцы боролись в 1917 году. Советские солдаты, в Сталинграде вы показали, что вы умеете защищать вашу страну. Прекратите борьбу против венгерского народа.
Это были фрагменты передачи радиостанции «Освобождение», так называлась тогда «Радио Свобода», прозвучавших в конце октября, начале ноября 1956 года. В то же самое время, параллельно с военной акцией, в Кремле прорабатывалось политическое решение венгерского замирения. И в силовом варианте замирения поначалу было много сомнений. Опираясь на записи Малина, историк Вячеслав Середа рассказывает.
К 30 числу это растерянность советского руководства, которое понимало, что они могут очень легко похоронить все свои усилия по созданию имиджа Советского Союза как великой мирной державы, дошло до того, что в Кремле смирились в сущности с мыслью, что из Венгрии придется войска выводить. Ну, я могу привести одно высказывание Жукова, которое прозвучало 30 октября, как раз перед тем, как началось обсуждение известной декларации от того же числа советского правительства о пересмотре своих взаимоотношений со странами соцлагеря. Жуков буквально сказал, для нас это военно-политический урок. Придется вывести войска из Будапешта, а возможно и из Венгрии. 30 числа в Венгрии было принято решение об отмене однопартийной системы. Примерно в это же время рухнула другая опора режима в Венгрии, это госбезопасность. Колебалась армия, и, в общем, ясно было, что Венгрия уходит из соцлагеря. То есть решение удовлетворить никак не могло. С другой стороны, пойти на войну, а это было не подавление какого-то мятежа, это они отчетливо осознавали, что это война. Было тоже нелегко. Выражение Болганина такое достаточно любопытное. «Это нас далеко уведет», — говорил он. «Это толкнет нас на авантюру». Но, тем не менее, 31 числа Хрущев, который понимал, что от исхода дел в Венгрии зависит очень много поставлено на карту, в том числе его личная политическая судьба, неожиданно проявил инициативу.
«Мы должны, — сказал Хрущев, обращаясь к коллегам по партийному руководству, — проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии». Хрущев выразил опасение, что мирное решение венгерского кризиса и вывод советских войск оттуда не найдет понимания у членов КПСС. К только что потерянному Египту добавится Венгрия. «Если эта точка зрения находит поддержку, — добавил он, — следует подумать, как действовать». Соратники согласились. Запись Малина сохранила их имена. Жуков, Булганин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Сабуров. Хрущевский сценарий «Экспромт», под которым они подписались, вкратце выглядел так. «Создать новое правительство во главе с Ференцем Мюнихом. Яноша Кадера поставить ему заместителем. законное, поддержанное большинством венгров правительство Имре Надя, пригласить на переговоры, возможная тема – вывод советских войск, и тут же решить его судьбу. Если Надь согласится, назначить его замом премьера. Далее Мюних должен попросить о советской помощи. И, как сказал Хрущев, мы оказываем помощь и наводим порядок. Подготовка к этому новому этапу наведения порядка, по-военному это называлось «Операция «Вихрь», началась еще раньше, чем Хрущев изложил соратникам свой план. 30 октября в Венгрии высадилась советская 31-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, и по приказу главы КГБ Серова была произведена первая насильственная депортация повстанцев в тюрьмы Москвы. Ну, а утром 4 ноября вихрь второго советского военного вторжения уже раскрутился вовсю. 40 лет спустя его бухгалтерия, баланс и итоги представляются российским военным историком Александром Кыровым так.
Советско-венгерская война явилась классическим примером исторического конфликта между социалистическими государствами. Она представляла собой вооруженную борьбу между имперской политикой партии с одной стороны, с другой – стремлением венгерского народа за право самостоятельно решать свою судьбу. Для наведения порядка в Венгрию были брошены 17 боевых дивизий, в том числе механизированных 8, танковых 1, стрелковых 2, зенитно-артиллерийских 2, авиационных 2, воздушно-десантных 2. Еще 3 воздушно-десантные дивизии находились у границы и ждали приказа. За боевые действия со стороны советских войск, советские воины, более 10 тысяч человек получили ордена и медали, 26 удостоены звания Героя Советского Союза. 720 убитых, 2260 раненых. Венгерская сторона понесла убитыми более 5 тысяч человек, ранеными 19 226 человек. Более 1000 венгерских граждан были депортированы в тюрьмы Советского Союза.
Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.
«Медаль за город Будапешт» – 10-я передача из цикла «20-й съезд». Мы продолжим после рекламного перерыва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Владимир Тольц, медаль за город Будапешт к 40-летию венгерских событий из цикла «20-й съезд». Впервые в эфире 13 ноября 1996 года.
«20-й съезд». Вы слушаете 10-ю передачу, посвященную его 40-летию. «Медаль за город Будапешт». Ведет передачу Владимир Тульц.
Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Сегодня вряд ли кто будет спорить о том, что являлось политической сверхзадачей военной советской акции в Венгрии осенью 56-го. Все то же, что 8 месяцами раньше толкнуло Хрущева на его знаменитую антисталинскую речь на закрытом заседании 20-го съезда. Желание сохранить мировой коммунизм и свою собственную власть. И в том, и в другом случаях задача эта, если рассуждать в рамках текущей политики, была успешно, в общем, решена. Утопия в несколько преображенном виде осталась у власти, а Венгрия в соцлаге, со временем трансформировавшись в самый веселый ее барак. Возникли, правда, и нежелательные, но заранее предсказанные последствия. В первом случае негативная реакция части ортодоксальных коммунистов. Во втором – отрицательная реакция мировой общественности. 40 лет назад «Радио Свобода», тогда оно называлось «Радиостанция освобождения», сообщало об этом так.
В Париже толпа разгромила здание Компартии Франции и газеты «Юманите». В Бордо Сталинградская площадь переименована в Будапештскую.
В Италии 1000 студентов демонстрировали перед советским посольством. В городе Ровиго 3000 коммунистов вышли из партии. Левый социалист Пьетро Нени, лауреат Сталинской премии мира, резко осудил интервенцию коллективного руководства в Венгрии.
В Лондоне состоялись большие демонстрации солидарности с венгерскими трудящимися. Целый ряд видных профсоюзных деятелей вышли из компартии.
В Австрии только благодаря вмешательству австрийской полиции был предотвращен разгром здания австрийской компартии.
В столице Индии, Нью-Дели, индийские социалисты демонстрировали перед советским посольством с требованием «руки прочь от Венгрии».
В столице Дании 1000 жителей демонстрировали перед зданием советского посольства.
В Швейцарии рабочая молодежь, собравшаяся у здания швейцарской компартии в Берне, была настроена так бурно, что потребовалось вмешательство полиции, чтобы спасти здание от разгрома.
Но не только возбуждение зарубежного общественного мнения, о котором с наивным антисоветским ликованием повествовали дикторы радиостанции «Освобождение», оказалось следствием вооруженного замирения Венгрии. В конце концов, эту реакцию советское политическое руководство отчасти предвидело и до какой-то степени могло ею пренебречь. Непросчитанными и неучтенными оказались последствия советской операции в Венгрии внутри самого Советского Союза. Последствия, прежде всего, интеллектуальные. То потрясение ума и перемена восприятия, что испытали на себе представители поколения, только что ощутившего воодушевление от антисталинизма 20-го съезда. Вспоминает один из них, историк Николай Обушенков, участник марксистской группы Льва Краснопевцева, осужденный в 57-м году за антисоветскую деятельность на 6 лет.
20-й съезд для людей моего поколения означал просто разрыв с традицией, означал пробуждение от тяжкого длинного сна. Но не для нас. Наша группа уже существовала, то есть мы уже прошли все это. Для нас это было просто подтверждение того, что мы правы, что мы правильно нащупали основную слабость режима. А для молодежи был очень важен. И мы 20-й съезд восприняли как большое начало процесса. Точно так же его восприняли и венгры, в частности, с моей точки зрения, в частности, и клуб Потефи, и другое движение. Летом оказалось, что это движение стало страшным. Польша, вслед за этим Венгрия. Наши выступления студенческие неожиданно слишком горячие, и не только студенческие, забастовочные выступления и прочее. И наступил перелом. Поэтому венгерские события – это уже линия против 20-го съезда. То есть это, так сказать, подавление нашей. Это попытка покончить с традицией 20-го съезда. С моей точки зрения, хрущевская оттепель закончилась 19 декабря 1956 года, в тот день, когда было принято решение, попросту говоря, использовать карательную политику более или менее активно.
Конечно же, не все представители этого поколения воспринимали 20-й съезд и венгерские события так, как Николай Абушенков и его друзья. Вот другой политический заключенный той далекой поры, ныне председатель общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев.
Конечно же, 56-й год был временем надежд, временем ожидания перемен к лучшему. Причем дело не только в том, что после 20-го съезда к общественной жизни стали просыпаться многие. Так уж получилось, что мои будущие подельники и еще некоторые студенты, с которыми мы тогда в основном и общались, были достаточно информированы. И мы понимали, что 20-й съезд – это даже не полуправда, это, может быть, 1/10 правды. Мы, конечно, не знали тогда многого и не знали, что подпись Хрущева стоит под массой расстрельных документов, но мы прекрасно представляли себе, что если человек прошел этот славный путь до секретаря ЦК, то это, безусловно, палач и убийца, и потенциальный тиран. И поэтому мы не питали иллюзий относительно того, что он может вступить на путь последовательного реформизма, что он может вступить на путь последовательного реформаторства. Но, тем не менее, отказ от многих сталинских формулировок, даже от многих сталинских позиций, государственных позиций. А далее визит канцлера Аденауэра в Москву, заключение мирного договора с Германией, кардинальное изменение отношений с Югославией. Все это, конечно, шаг за шагом позволяло надеяться на развитие той так называемой оттепели. Быть скептиком, закоренелым скептиком 20 лет, очевидно, невозможно. И поэтому кульминацией процесса этой оттепели стало для нас лето 56-го года, событие в Польше, Познань, когда за выступлениями граждан, массовыми выступлениями граждан в Польше не последовали массовые репрессии, тут даже мы заколебались и решили, что, очевидно, империя становится на путь упадка. А потом осень, октябрь, Венгрия. Венгерскую революцию мы воспринимали как свою собственную. Если подобное возможно в одной коммунистической стране, то рано или поздно это должно докатиться и до нас. Мы полагали, что в Венгрии дело окончится тем же, что в Польше. То есть существенной либерализацией режима, смягчением режима, смягчением нравов. Но и это уже было очень много. Мы не возлагали особых надежд на реформаторские качества как Гомулки, так и Имри Нади. Мы знали, кто они такие, откуда они пришли. Мы знали одно. Если вот сейчас их не задавят, то эффект домино, как потом стали выражаться, он неотвратим. И когда 31 октября советские танки стали покидать Будапешт, вот тут наступила действительно эйфория. Мы обнимали друг друга. Мы решили, все, процесс необратим. И теперь дело за нами. Мы должны сделать хоть что-нибудь, чтобы приблизить подобное развитие событий и в СССР. И когда 4 ноября по всем радиостанциям прозвучало сообщение о том, что создано параллельное правительство Яноша Кадера, которое обратилось к советской армии с просьбой помочь защитить социалистические завоевания от сил реакции, это застало нас врасплох. Такого развития событий мы уже не ожидали. Естественно, штурм Будапешта, последовавший дальше, мы тоже воспринимали как свою личную трагедию.
Вот еще один непросчитанный властями эффект. В данном случае совершенно непредсказуемо сработала многолетняя пропаганда пролетарского интернационализма. Танковое подавление Венгрии вызвало не только сочувствие, Некоторые из сочувствующих оказались, подобно Борису Пустынцеву и его другу, а вскоре и подельнику Александру Голикову, готовыми к прямому содействию свободолюбимым венграм.
Вместе с покойным Аликом Голиковым мы думали о том, что вот, может быть, удастся добраться через Молдавию, через Карпаты, в Венгрию, и там присоединиться к повстанцам. Были такие мысли. Во всяком случае, решение написать листовки, написать и разбросать призывы гражданам поддержать венгерских повстанцев, оно было вполне логично. Хотя мы понимали и малую эффективность, может быть, нулевую эффективность этого действия и возможные последствия.
Тогда, в ноябре 56-го, в нескольких вузах Ленинграда были распространены листовки с призывами к студентам поддержать народное восстание в Венгрии. Авторов листовок КГБ нашел довольно быстро, но до мая 57-го их не арестовывали. Старались выследить преступные, так сказать, связи. В результате арестовано было 9 молодых людей, приговоренных к различным срокам заключения от 3 до 10 лет. В четверке схлопотавших по червонцу был и Борис Пустынцев.
Когда следователь КГБ убеждал меня, что, поймите, ваша глупая акция, она не оставит ровным счетом никакого следа. Абсолютно ничего не изменит. По большому счету и события в Венгрии ничего не изменят. Слишком они малозначимы по сравнению с поступательным ходом истории. Ну, насчет поступательного хода, это я ему, конечно, не верил, а знал, что это не так. Но относительно того, что вот наша акция не оставит и следа, черт кто знает, думаю, может и прав подлец.
О значении событий в Венгрии, начиная с осени 56-го, в Советском Союзе задумывались и рассуждали многие, не только следователи КГБ и их подследственные. Кое-что из тогдашних размышлений оказалось зафиксированным на бумаге. Кое-что сохранилось. Вот что говорил об этом недавно на торжествах в Москве, посвященных 40-летию Венгерской революции, депутат Государственной Думы Виктор Леонидович Шейнис.
Мне хотелось бы сверить то, о чем я сейчас буду говорить, с текстом, написанным мною в 56-м году по горячим следам событий. Но, к сожалению, единственный экземпляр этого текста хранится, а может быть, не единственный, где-то в архиве КГБ. И все же я едва ли погрешу против истины, если скажу об уроках того трагического года, как они были увидены и усвоены тогда, в 56-м, по горячим следам событий. Хотелось бы выделить три главных урока. Во-первых, уязвимость советского коммунизма. Во-вторых, нереформируемость сталинской и постсталинской модели. И, в-третьих, неприходящее историческое значение Венгерской революции. Великая Французская революция продолжалась 5 лет. Венгерская революция – 13 дней. Но уже к исходу 23 октября стало ясно. Сила, которая казалась могущественной, рухнула буквально в один день. И даже ограниченная военная акция, предпринятая советскими войсками в ночь с 23 на 24 октября, не смогла сдержать неумолимое развитие событий. Уже 27 октября было продекларировано правительство на широкой национальной основе. 28 числа было официально сказано, что не контрреволюционный мятеж, а национально-демократическое движение. 30 числа была ликвидирована однопартийная система и признаны органы революционной власти на местах. И уже 1 ноября Венгрия заявила о выходе из Варшавского пакта. Прошло всего лишь 11 лет после победы Советского Союза в Отечественной войне, которая сопровождалась выходом армий Сталина на Эльбу, на Дунай, в Среднюю Европу. Прошло лишь 8 лет после того, как утвердился режим так называемой народной демократии в странах Восточной Европы. И все это рухнуло в одночасье. Политическая система народной демократии развалилась в несколько дней, потому что до этого произошла революция бумаг. Ахиллесовой пятой режима была идеология. На протяжении всего 1956 года Будапешт и всю Венгрию сотрясали дискуссии в кружке Петефи, собиравшие тысячные аудитории. Полусвободная печать пробивалась к обществу. Громко говорили писатели. Король оказался не только гол, но и бессилен. И не случайно над сознанием советских правителей в течение всех последующих лет тяготел кошмар клуба Петефи. Щедро обласканная властями, очень среднего дарования советская писательница сказала на одном собрании: «Если мы допустим у нас клуб Петефи, то скоро мы с вами, товарищи, будем отстреливаться из окон горкомов». И не допускали, и подавляли все, что можно подавить. Общество, которое обладает внутренним здоровьем, находит пути к восстановлению общественного согласия. Венгрия показала, что только грубая сила, только штурм танками большого города, только лагеря и тюрьмы, только кляп цензуры и всепроникающий идеологический контроль, который пресекает не только прямую крамолу, но и так называемый неконтролируемый подтекст, способный удерживать в течение какого-то времени власть над обществом.
Идеология, оказавшаяся, по словам Виктора Шейниса, ахиллесовой пятой режима в Венгрии, оказалась слабым местом и в системе советского государственного коммунизма. И протесты против танкового усмирения венгерской тяги к свободе и независимости немедля выявили это. Борис Пустынцев рассказывает.
В лагере я не раз встречал людей, основным пунктом обвинения у которых была поддержка венгерской революции, протест против ее подавления. Юрий Левин, Вадим Косарев, Виталий Лазарян. Поддержка венгерской революции присутствовала в обвинительном заключении у многих бывших политзеков. Например, у Михаила Малоствова. А господин Лалаянц, ученый Ленинградского университета, он умудрился сесть за протест против подавление народного восстания в Венгрии аж в начале 80-х годов. Теперь он кавалер медали 56-го года.
Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
Сейчас многие и протестанты 56-го года, и историки, изучающие это время, сходятся на том, что исходной точкой отталкивания, отстранения советского народа от советского же государственного коммунизма послужил антисталинизм хрущевского выступления на 20-м съезде, самим Хрущевым, нацеленный совершенно на другое. На сохранение и развитие коммунизма. Борис Пустынцев говорит об этом так.
Все-таки 20-й съезд, конечно же, имел очень важные последствия. Хрущев фактически заземлил власть. Может быть, в этом и был основной смысл его реформаторства. Власть перестала быть богом. Диктатор оказался вдруг обыкновенным человеком, который матерится, который выпивает, у которого есть жена какая-то, Нина Петровна, очевидно, те же самые семейные заботы, что у всех нас. И постепенно эта ситуация как-то отложилась в массовом сознании и, естественно, способствовала более критическому отношению к власти. Когда я в 62-м году вышел из лагеря, я поразился, насколько более раскованной, не свободной, но все-таки раскованной стала атмосфера по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Люди, например, в общественном транспорте вдруг начинали довольно рискованные разговоры на политические темы. Или когда меня спрашивали, за что я сидел, а такая ситуация возникала постоянно, на каждом новом месте работ, мне пришлось часто менять работу благодаря заботам КГБ. Я рассказывал, и я видел, что у многих людей это не вызывает неприятия, то люди относятся к этому сочувственно, к тому, что со мной произошло. Все-таки атмосфера, конечно, уже была совершенно иная. Хотя о самих событиях в Венгрии народ практически не знал ничего. Эти потоки чудовищной лжи, дезинформации, которые власть, начиная с 56 года, обрушивала на граждан, имело вполне четкие последствия. Люди были совершенно дезинформированы, и мне приходилось объяснять, что это вовсе не было восстание фашистов, хартистов. А было спонтанное выступление средних людей. В лагере учишься разбираться в людях. И я, конечно, рассказывал подробно о том, что со мной происходило, только тем, кому я, как мне казалось, мог доверять. Но даже этим людям, когда я рассказывал, например, о героической недельной обороне рабочих индустриального гиганта Красного Чепеля, которые неделю с легким стрелковым оружием держались против артиллерии и танков, их эффект был очень большим. Интересно, что за все время, с 1962 года и до самой перестройки, мне известен всего один случай, когда меня заложили после подобной беседы.
Борис Пустынцев отсидел в лагерях 6 лет. Свои размышления в питерской студии «Радио Свобода» о 20-м съезде и венгерских событиях 1956 года он завершил несколько смущенно.
Ну вот так это все раскрутилось. И дальше в 93-м году президент Венгрии наградил нескольких наших подельников, в том числе и меня, офицерским крестом Венгерской Республики.
«Медаль за город Будапешт». Десятая передача из цикла «Радио Свобода. 20-й съезд». Над ней работали в Москве Михаил Соколов и Дмитрий Налитов, в Санкт-Петербурге Виктор Резунков и Лев Ежов, в Праге Наталья Белова и Илья Бобчинецкий, продюсер Аркадий Пильдас, автор и ведущий Владимир Тольц.
Слушали программу «Медаль за город Будапешт» 96 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России. Остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».